В этом выпуске подкаста упоминается издание «Репаблик», признанное Минюстом Российской Федерации иностранным агентом. Социальная сеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Последний час назначен на некоторую ночь. Ты спросишь, нельзя иначе? Ну а я чем могу помочь? Придется взяться за усы, покуда свет не погас, и пусть летят во все концы обрывки всевозможных фраз. Одни лишь картины детства согреют нас и спасут от горького сиротства, переполнившего сосуд. Придется многое забыть и заново начать, чтобы быть всегда, всегда, чтобы плыть, за все, чтобы отвечать. Нет истинности текста, есть истинность пути. Лишь в зависимости от того или иного контекста мы знаем, куда нам идти. Придется так на свете жить, как ты и раньше жил, а если голову сложить, то так, как заслужил.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня мы будем вспоминать поэта и публициста, и нашего друга Льва Рубинштейна. 8 января этого года Лев был сбит машиной на пешеходном переходе. Это совершенно безумная и невозможная история, которая произошла в Москве, недалеко от Левиного дома. Это совершенно, с моей точки зрения, такая трагическая и фатальная случайность. Лёва скончался в больнице после этого ужасного события. Он скончался в больнице 14 января и так и не придя в сознание. Ему было всего 76 лет. В начале нашего подкаста сейчас вы слышали голос Льва Рубинштейна. Он читал свои стихи «Куплеты под занавес». Эти стихи были написаны в 2019 году, и он прочитал их на портале «Арзамас». Последние строчки там такие: «Придется так на свете жить, как ты и раньше жил, а если голову сложить, то так, как заслужил». А заслужил Лев Рубинштейн, как мы узнали в эти последние дни его жизни, когда он лежал в коме в больнице, а тысячи его друзей, коллег, читателей в социальных сетях и в медиа писали о нем, цитировали его стихи, молились за его здоровье. Но чудо не получилось, не случилось, и 17 января, совсем недавно, несколько дней назад, в клубе «Рассвет» было прощание со Львом Рубинштейном. И туда пришло удивительное количество людей. Сотни людей. Кто-то говорит, что даже несколько тысяч. И не все смогли попасть в зал прощания. Сегодня гость нашего подкаста — главный редактор портала «Арзамас» и писатель Филипп Зитко, один из близких друзей Льва Рубинштейна. Филипп Зитко, он представитель молодого поколения, и, вернее сказать, среднего поколения друзей Рубинштейна. Потому что известно, что Лев Семенович Рубинштейн дружил с людьми совершенно разных возрастов, что называется, от мала до велика. Мы хотели пригласить в наш подкаст разных людей, чтобы у нас были как бы собеседники разного поколения и постарше Филиппа. И я обращалась к нескольким друзьям Рубинштейна, но все они отказались, умоляли их простить. Они говорили, что и просто не могут ничего сказать, потому что настолько потрясены его смертью. А вот Филипп Зитко, главный редактор «Арзамаса», по совместительству мой старший сын, так получилось, он согласился, хотя я думаю, что он не меньше других сокрушен этой смертью. Добрый день, Филипп.
Добрый день, Вера. Добрый день, Зоя. Да, у Филиппа Зитко особенно выбора не было, именно потому, что он по совместительству Зоин сын. Так что я приветствую всех, кто нас слушает.
Спасибо. Вот мой вопрос такой. Скажи, пожалуйста, что было такого в Льве Рубинштейне, может быть, в его поэзии или в его облике, вообще в нем, что ты, когда был редактором, главным редактором журнала «Большой город», ну, такой, все знают, достаточно молодежный журнал, можно сказать, даже в чем-то гламурный журнал, что ты поместил его фотографию Рубинштейна на обложке. А потом, когда ты уже работал в журнале «New Times», вы вместе с художником Юрием Остромецким придумали фотографировать Рубинштейна с карточками. Вот одна карточка наиболее известная — «Весна будет». И сейчас все эти карточки републикуют. Что было такого в Рубинштейне?
Лев Рубинштейн. Что в нем было такого? Он был чудом. Он сам по себе был чем-то невероятным. И мы все те, кому посчастливилось с ним общаться, быть с ним знакомым. Вы сказали в начале подкаста, что я был одним из близких друзей его. Я не могу такого сказать о себе при всем желании. Я могу сказать, что имел счастье с ним часто видеться и общаться, и разговаривать. И вот все те, кому это довелось, могут, наверное, разделить это ощущение постоянной удачи и радости, что ты находишься в этом облаке этого общения. Номер с Рубинштейном на обложке вышел в 2012-м, в конце мая. Рубинштейн был одним из постоянных авторов «Большого города», как и многих других журналов, и был невероятно для нас важен, объясняя читателям, что происходит на этой обложке, почему именно этот человек, его лицо на ней. Я писал о том, что Рубинштейн в некотором смысле это такой министр связей, министр связи нашего общества. Он объединяет разные поколения, совершенно разных людей и присутствует одновременно всюду. Вот было у него такое невероятное качество. Я думаю, что те, кто кому доведется составлять летопись жизни и творчества Рубинштейна, как бывает летопись творчества жизни Пушкина, Жуковского и других поэтов, а им будет, с одной стороны, страшно сложно, с другой стороны, страшно интересно, как это этот человек умудрялся оказываться одновременно в разных местах и всем быть полезным. Сейчас мы с вами вот в эти минуты наблюдаем за тем, как наш современник, про которого было очень давно уже понятно, что он человек необыкновенный, что это литературный классик, что это историческая фигура. Сейчас мы видим, как наш современник становится в буквальном смысле этой исторической фигурой. Я вынужден говорить эти банальные вещи, потому что, среди прочего, это тоже служит некоторым утешением. Утешением для тех, кто, для кого новость о его гибели, о его смерти стала невероятным ударом. И то, что он продолжается, то, что он начинается, на самом деле, заново. Вот у Рубинштейна есть такая строчка «Автор среди нас». Это название одного из его стихотворений. И это словосочетание, оно сейчас стало по-новому нами восприниматься, как и многие другие его тексты, многие другие его слова. «Автор среди нас», и начинается какая-то новая работа этого автора. Как нам повезло, что мы можем читать, слушать его и быть соучастниками этой работы.
Филипп, а у меня такой вопрос. Сейчас действительно, когда он ушел, когда ушел Лев Рубинштейн, многие стали писать и вспоминать о том, что он принадлежал кругу московских концептуалистов вместе с Дмитрием Александровичем Приговым. Пишут, да, как вы сказали, о его стихах замечательных, написанных на карточках. Но меня интересует немножко другой образ Льва Рубинштейна. Я хотела вас спросить про Рубинштейна-публициста, да, который много писал на самом деле и в разных изданиях, в том числе и в «Новой газете». И это особого рода такая публицистика была. Она всегда откликалась на какие-то современные актуальные события, в том числе и события, которые продолжаются уже почти 2 года, с февраля 2022 года. Вот можете рассказать нашим слушателям, что это была за публицистика Рубинштейна и как она связана с его стихами? И вообще, что она отображала?
Здесь, наверное, надо сказать несколько простых вещей. Рубинштейн — это поэт, это изобретатель новых жанров, изобретатель, по сути дела, новой системы стихосложения, ни много ни мало. Такое происходит очень редко в поэзии. Человек, который создавал миры. И если вернуться чуть-чуть назад, то когда мы решили поставить его портрет на обложку журнала «Большой город», одним из импульсов стало то, что для нас Рубинштейн был и на самом деле остается автором некого тайного общества. Тайного не в том смысле, что оно скрывается, а в том, что оно, может быть, само себя даже не знает. В какой-то степени это общество узнало о себе, по крайней мере, после долгого перерыва, вот последнюю неделю после гибели Рубинштейна. Это он в определенной степени человек, который это общество удерживал, создавал, продолжает создавать. Оно не определено какими-то социальными и не всегда даже идеологическими связями. Оно там работает что-то другое. И для Рубинштейна очень важное понятие — это язык. Всю свою жизнь он работает, как и любой поэт, но для Рубинштейна в определенном смысле слова он всегда работал с тем, что такое язык, как язык на нас влияет, как мы проговариваемся в нем, как меняется время, которое попадает в язык и так далее, как мы говорим. И его изобретения поэтические, о которых, надеюсь, мы сегодня еще немножко поговорим, они интересным образом перекликаются с его изобретением как публициста. Где-то в 94-м, в середине 90-х годов Рубинштейн прекращает писать свои знаменитые карточки.
Он прекращает писать карточки и начинает писать тексты, публицистику.
Да, он начинает писать, он становится, что называется, блогером, он становится автором статей в разных журналах, и введение Фейсбука регулярное — это... На самом деле, продолжение той же работы с языком, когда он пытается, он ловит язык на каких-то стереотипах, он ловит язык на том, он смотрит, как время проявляется в языке. И в какой-то степени его публицистика, он как автор статей на случай, статей, связанных с текущей повесткой, это тот же поэт Рубинштейн, то есть продолжается его работа с языком. У него было одно совершенно невероятное свойство. У него был уникальный слух. Слух на фальшь, на патетику. И еще и поэтому так сложно сейчас о нем говорить, потому что ты вот... Часто сейчас мы слышим, каким он был хрупким человеком, каким он был добрым, нежным и прочее. Это все так. Но в то же время мало с кем мне было так по-хорошему, в хорошем смысле слова, рядом страшно, и рядом с кем надо было быть постоянно собранным, это как с ним. Потому что он сразу же, конечно, слышал любую фальшь, любую патетику, любое ненастоящее, неживое слово. И начинал с ним работать, начинал... его как-то проговаривать, пробалтывать, вскрывать, да, нашу речь. Потому что и наша речь тоже, она вся построена из блоков, из каких-то штампов, из некоторой, ну, извините за пафос, душевной лени, что ли, которая проговаривается в наше время, в том числе со всеми его гадостями и ужасами. Мы часть всего этого. А Рубинштейн занимался в некотором смысле очищением времени, очищением языка, показывая нам нас самих и в своих публицистических работах, и в своих стихах. И тем самым давал некоторую возможность для изменения. Слово «возможность» про него самое ключевое. Рубинштейн — это человек, который показывал возможности. Возможности для всего русского языка, и это его поэтические открытия. Возможности для нас, как для общества. И возможности для нас, как для каждого, для отдельного человека, да. И вот его работа публициста, она обращается... тут не нужно особого труда, чтобы увидеть, что это всегда определенная интонация. Интонация полная иронии, полная самоиронии и полная какого-то... И полная, извините, доброты и некоторого исторического оптимизма. Вот что такое... Вот как, если самым общим образом определять стиль Рубинштейна, публициста, он находит какую-то деталь, обращает наше внимание на что-то, где проговаривается реальность, будь это какой-то кретинский заголовок из государственных медиа, будь это какая-то страшная новость, которую можно сравнить с другой, когда-то произошедшей, или будь это какое-то историческое событие, которое можно сравнить с эпизодом из жизни самого автора. И дальше он показывает, как это имеет, какое это имеет отношение к нам сейчас, и создается некоторая дистанция между историческим событием и наблюдателем. То есть каждая его статья — это мысль, которую мы видим в реальном времени. Вот мы сейчас можем увидеть, как этот человек думает. И удивительным образом это работает как лекарство. Ты читаешь его тексты, тебе становится лучше, несмотря на то, что происходит за окном.
Спасибо, Филипп, но вот то, что ты говоришь, это на самом деле удивительно, потому что вот эти тексты, состоящие из таких простых историй, человеческих историй, казалось бы, не очень даже имевших отношения к произошедшему. Ну, например, вот за эти страшные 2 года, да, ведь Рубинштейн, он совершенно, например, не писал о специальной военной операции. Он писал о другом, что происходит кроме этого. Он писал о том, что происходит еще в глубине людей, да, в глубине жизни в России. И удивительным образом это стало важным для людей. И я вот тоже очень много об этом думала. И я думала о том, о чем говорили, кстати, на прощании очень многие, что для них, для тех, кто остался в России, существование Рубинштейна в Москве было очень важным. Он был таким, кто-то говорил ангелом Москвы, кто-то говорил камертоном, талисманом. Я еще все думала, но подумаешь, вот Рубинштейн, он же, в общем-то, не был таким он не призывал к каким-то таким действиям. То есть он просто описывал внутреннюю жизнь нас всех, но через внешние какие-то события, которые происходят совершенно простыми людьми, какие-то анекдоты вроде бы рассказывал. Но почему люди так восприняли его смерть? То есть, конечно, не все российское общество, а те, кто его знали, те, кто даже его не знали, кто читали его тексты или смотрели его интервью, я подумала, что он был каким-то нравственным, что ли, авторитетом для людей, потому что сейчас таких авторитетов нет. Конечно, как ты правильно сказала, Рубинштейн — человек, который очень четко чувствовал какую-то фальшь, он не любил пафоса, но получилось так, что о нем невозможно говорить без этого пафоса. И многие его друзья, которые отказались сегодня прийти к нам в подкаст, они именно говорили, мы не хотим вот этого пафоса, потому что Рубинштейн, он был против него, но на самом деле о нем невозможно говорить без пафоса.
Я бы сказал, что действительно о нем очень сложно говорить, по крайней мере сейчас. И дело не только в том, что когда ты о нем говоришь, что ты не можешь поверить в то, что ты не можешь говорить с ним лично. К этому невозможно привыкнуть. И, может быть, я и ты, и те, кто его знал, так и никогда в жизни больше не привыкнут. Потому что Рубинштейн был очень живым, самым живым из нас, как кто-то написал. И поверить в то, что произошло, по-прежнему невозможно. И, с другой стороны, его способ разговора как будто бы не предполагает вот этих фраз из учебников, из словарей, кем был Рубинштейн. Господи, на самом деле невозможно объяснить, кем был Рубинштейн. Перечисляешь какие-то слова, они тут же теряют значение. Поэт. Но это требует невероятного подробного комментария. Каким он был поэтом? Что он изобрел? Как его стихи работают с нами? На самом деле достаточно включить его записи, и ты понимаешь, что там происходит. Как медленно-медленно идет поиск какого-то зерна, какой-то невероятной новой строчки, новой интонации. И как язык как будто бы сам пишет стихотворение. Мы говорим, он был публицистом. Да, публицистом сейчас каждый публицист. Но каким он был публицистом? Опять же, достаточно прочитать его текст. Это действует на каких-то уровнях. Здесь все очень понятно. Может быть, и не нужны комментарии. И тем не менее, раз уж мы говорим о нем, то я бы сказал в ответ на твою гипотезу о моральном авторитете, что человек, который с одной стороны полон иронии, который с одной стороны готов заболтать какие-то, любит сказать и так далее, не договаривать какие-то фразы, все немножко в бормотании, такой разговор за дружеским столом, такая интонация, да, разговоры за дружеским столом, огромной благосклонности, доброжелательности к собеседнику, даже тому, которого он встретил 20 секунд назад, это я регулярно наблюдал, невероятная открытость и невероятное внимание и интерес к человеку, которому ему по какой-то причине довелось встретиться. Это с одной стороны. А с другой, Рубинштейн никогда не допускал никакой теории, как бы это сказать, неоднозначности. Да? Я даже имею в виду не нынешнее слово «мем», а в принципе. Он всегда четко различал добро от зла. Черное — это черное, белое — это белое. И никогда не заменялся подменой понятий и не закатывал глаза, все сложно. Нет. Есть вещи, которые абсолютно очевидны, и это фундамент нашего собора. И они настолько очевидны, что о них даже немножко неприлично говорить. И вот это сочетание, с одной стороны, абсолютной четкости, абсолютного знания и понимания того, что стоит за тобой, какие ценности, какие поколения, простите, Лев Семенович, за этот пафос, потому что рядом с ним была вот, да, вот, мне кажется, я нащупал, с одной стороны, ощущение некоторой легкости, хрупкости, летучести всего происходящего, сказанного, переживаемого, а с другой стороны, абсолютной уверенности в том, что ты находишься в единственном правильном месте и уверенности в каждом сказанном слове, потому что за ним стоит традиция мировой литературы, которую он прекрасно знает. За ним стоит традиция гражданской, какое бы слово подобрать, гражданской мысли, да. Он общался с политзеками, с заключенными правозащитниками еще даже сталинских времен, с диссидентами. Все это его собеседники. Он общался с людьми. Он был одним из тех, кто создавал подпольную литературу советского времени, цензурную. Он человек, который общался общался со свободными людьми. И это сочетание, оно и дает ощущение невероятной правоты, чувство собственной правоты, которое в нем было, и которое, кажется, и есть вот это вот, как бы вот это есть такая катушка, извините за этот нелепый образ, вот, да, он в некотором смысле создавал общество вот этими нитями. Я думаю, что дело в этом. И сейчас, когда есть у всех усталость была, сейчас уже ее нет, и сейчас, наоборот, есть запрос, мне кажется, на большие слова, на большие смыслы. Этот человек, который быстро-быстро ходит от столика к столику, фигурально говоря, который создает нити этого тайного общества, который начинает общаться паролями, но эти пароли доступны для всех. Это цитаты из стихов, это ироничное наблюдение. Да, вот этот человек нам всем очень нужен. Поэтому мы все так плачем. Поэтому ты хочешь сказать, что он был нашим моральным авторитетом. Я думаю, что он в какой-то степени был и ролевой моделью. Относиться к другому так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, быть крепким, не унывать.
Понятно, спасибо, Филипп. Мне кажется, вот ты мучительно сформулировал для нас важность Рубинштейна и его такую уникальность, оригинальность, что ли, да. Спасибо.
Я не соглашусь с этим, я ничего не сформулировал. Я думаю, что реальность сформулировал сам Рубинштейн. И это тоже, кстати, очень важная для наших времен штука. Мы можем немножко позволить себе лениться. В том отношении, что для того, кто хочет ответить на вопрос, что этот человек сделал для нас всех и продолжает делать, и тот человек, который не знал о нем, но захочет стать в некотором смысле богаче, ему достаточно будет открыть текст Рубинштейна и его выступление. И все будет гораздо понятнее, потому что Рубинштейн обращается к каждому напрямую, без посредников. Вот я бы так сказал.
Поэт, переводчик и литературный критик Лев Оборин, соавтор Льва Рубинштейна по подкасту «Лев-Лев», который они вели весь прошлый год, объясняет нам, что такое вообще представляют из себя знаменитые карточки Рубинштейна. Итак, специально для подкаста «Совещательная комната» Лев Оборин записал свой текст о Льве Рубинштейне.
Лев Рубинштейн много раз рассказывал, как появились стихи на карточках. В каком-то смысле это было очень органичное событие. В ход пошли излишки орудий производства, причем излишки подчеркнуто бедные и камерные, родственные оргалиту, на котором писали неофициальные художники. Рубинштейн работал библиотекарем, на библиотечных карточках записывал какие-то отрывки, черновики, выписывал смешные цитаты и названия книг, а потом вдруг обнаружил, что это уже готовая поэзия, что-то вроде того, что сейчас называют «found poetry». Изначально карточки не предполагались для декламации, они были визуальным объектом. Их можно было разглядывать, а картотеку программы совместных переживаний нужно было передавать в компании во время неформальных посиделок друг другу по одной карточке, чем, собственно, и обеспечивалась общность переживания. Готовы ли мы к совместным переживаниям? Если мы готовы, хорошо. Если нет, готовность придет в свое время. В данный момент нас интересует только он, данный момент, а также все, что с ним связано. Связано с данным моментом, как мы понимаем, многое. Да, перед нами практически сценарий хэппенинга, хотя, в общем, у хэппенинга не может быть сценария, но вот эти, как мы понимаем, данный момент, если нет готовности придет в свое время, они обеспечивают непосредственность этого переживания и как бы заранее программируют на хороший результат. Этот язык протокольный, даже нарочито протокольный, но при этом отличающийся от казенного языка советских лозунгов и документов, которые любили пародировать концептуалисты и художники соцарта. Но в дальнейших картотеках стала возникать другая тональность, и эта тональность лирическая, задушевная. Интересно, что после первых картотек Рубинштейн наконец решил выступать за их чтением, и это чтение подчеркивало с одной стороны дробность текста, а с другой превращало исполнение в моноспектакль, выявляло театральный потенциал картотеки, особенно если сравнивать ее с новым театром, таким как театр ДОК, построенный на вербатиме готовой речи. Рубинштейн находил готовые фрагменты, кирпичики этой готовой речи и сопоставлял их друг с другом. Получалось, например, что наша обыденная речь состоит из четырехстопных ямбов. «Ты хоть бы форточку открыл, еще разок и по домам. Жратва там, правда, будь здоров. Сил больше нету никаких. И так далее. Пушкин среди нас. Поэтому филологи от Максима Шапира до Ильи Кукулина говорили о том, что Рубинштейн, по сути, придумал новую систему стихосложения, в которой уживались как бы отрывки из текстов разных жанров. Картотека позволяла им соотноситься в рамках одного текста, параллельно тому, как это происходит в неразбитом на карточке тексте коллажа, катапе, гетероморфном стихе, и параллельно тому, как это происходит в современной благосфере и пространстве соцсетей. По сути, Рубинштейн предвосхищал этот способ восприятия информации. Картотека напоминает ленту, что само по себе обнажает технический, алгоритмический характер картотеки и одновременно ее алеаторный характер, соотносящийся с таинственными механизмами выдачи и оптимизации соцсетевого контента. Недаром и в старых компьютерах использовались перфокарты. Поэтому сегодня Рубинштейн читается так современно. Тут надо заметить, что он сам прекрасно осознавал медиальную новизну своего метода. Концептуалисты вообще были очень подкованные теоретически художники, и вспоминал в связи с ней концепции Маршала Маклюина, предтечи теории современных медиа. Что же касается лирического переживания, тут нужно смотреть уже на картотеке конца 80-х, начала 90-х годов. Поэт Кирилл Медведев после смерти Льва Семеновича сказал, что он создал устройство с огромным диапазоном, в котором все, от бюрократических справок до каких-то затертых цитат из советских повседневных разговоров, обретает лирическое звучание. Это правда. Картотека Рубинштейна – пространство, где все эти жанры уместны и подчинены зримой фигуре автора, компилятора, библиотекаря, автор среди нас. Вероятно, лучше всего это иллюстрируется самой цитируемой картотекой Рубинштейна, одной из последних по времени написания – «Это я». Она начинается как слова человека, который показывает кому-то старый фотоальбом и дает вполне тривиальные, даже ненужные комментарии. «Это я», «Это тоже я». Но со временем эти комментарии разрастаются, включают целую жизнь до ее предвиденного окончания. Включают стихотворные фрагменты, включают отрывки из других, как бы вклинивающихся, мешающих параллельно текстов. И до смерти Льва Семеновича читателям, как мне кажется, было ясно, что финал картотеки «Это я» находится уже по ту сторону фотоальбома, что это блаженное возвращение к детству, детскому чтению, детским стихам, детской радости, которая ждет уже по ту сторону жизни. И это очень подходило Рубинштейну, о котором говорили, что у него была детская душа. А это я. А это я в трусах и в майке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке, и мой сурок со мной, и мой сурок со мной уходит.
Филипп, как известно, Лев Рубинштейн был не только поэтом и публицистом, он практически был таким универсальным, да, можно сказать, человеком-оркестром. Опять это такой пафос, банальность, но тем не менее. Многие бывали на его концертах, где он один или вместе с Татьяной Гнедовской исполнял военные песни. Он вообще сам родился в 47-м году, был поздним ребенком, отец был на фронте, фронтовик, и в доме часто звучали поэтому эти самые советские военные песни Марка Бернеса «Темная ночь» или «Летят перелетные птицы» и так далее. Почему Рубинштейну была важна сцена, именно вот общение со зрителями? Он всегда любил очень общаться и обращаться к читателю, к слушателям. Ему это давало какую-то энергию. Вот что вы можете об этом сказать? И была ли взаимоотдача, когда он был на сцене?
Да, Рубинштейн был человеком невероятного артистизма. И он был... Ну да, вот как мы говорили, он был очень живой. И его талант проявлялся очень по-разному. Поскольку ему был интересен собеседник и интересен человек, ему также было интересно, из чего мы сделаны. Он мог начать... Он часто начинал разговор с знакомым человеком с разговора про его фамилию. Откуда ваша фамилия? Кто ваши родственники? Кто ваша бабушка-дедушка? Он любил разговаривать про еду, рассказывать про еврейские блюда. Он любил говорить о еврейской кухне. Он любил говорить о путешествиях. Он как будто бы... Вот понятие неловкой паузы рядом с Рубинштейном, честно говоря, я не припомню такого. Он саму ситуацию неловкой паузы мог препарировать в какой-то сюжет, историю, сделать из него маленькое стихотворение. Жизнь становится стихотворением. Его интерес к песням, мне кажется, еще впереди исследователям еще предстоит все это нам объяснять и изучать. Я предполагаю, что это могло случиться так. Есть жанры застольных песен, есть жанр песен, которые исполняются в дружеском кругу. В какой-то момент из этого дружеского круга, из этого дружеского застолья Рубинштейн вышел на сцену вместе со своей подругой Татьяной Гнедовской, с другими людьми. Он исполнял эти песни в кафе «Март» и в других местах, в Москве и не только. И это тоже очень важный путь, как из-за дружеского стола выходят как бы на сцену, но на самом деле это сцена продолжения того же дружеского стола, просто он расширяется. Вот Рубинштейн, мне кажется, занимался расширением этого дружеского стола, и туда могли подсаживаться люди, которые ему симпатичны по той или иной причине, или, может быть, не симпатичны, но они становятся частью его мира. Я пытался себе объяснить, у меня нет до конца четкого ответа, но я точно знаю, что старые песни о главном, вот этот проект Первого канала, и песни советского времени, которые исполнял Рубинштейн, это два противоположных полюса. Это совершенно разные проекты. А Рубинштейн не занимался воспроизводством ностальгии. Рубинштейн занимался ответом на вопрос, откуда мы взялись, кто мы и что самое важное, что ли, в нас. И среди ответов ответ — это семья, это наши близкие, это очень личные воспоминания, это то, что ты вспоминаешь, думая о маме или об отце. И Вторая мировая война, Великая Отечественная война для Рубинштейна — это совсем не тот официозный праздник, которым стало превращаться это событие, я имею в виду победу, в 65-м году и дальше, и дальше, и дальше, брежневских парадов. Это другая большая тема, и Рубинштейну она была очень важна. Память частная, память государственная, память о войне, память о победе. Но тихий голос человека, который обращается лично к тебе, вспоминая о своих родителях, вспоминая о войне, как о победе, как о дне скорби и памяти, и нежности по отношению к тему, кто ушел. Вот зачем я, например, приходил слушать, как он поет эти песни. За этим открывался какой-то большой мир этой семьи и этой памяти. Наверное, дело еще в том, что вообще Рубинштейн очень музыкальный человек. И те, кто будут слышать его стихи, это смогут оценить. То, как он читал стихи, то, как они написаны. И те, кто будут читать его тексты для «Новой газеты», для «Большого города», для «Репаблик», для других, для «Нью Таймс», это тексты человека с музыкальным слухом. Человек, которому ужасно интересна музыка. Не случайно у Рубинштейна было очень много музыкальных проектов, не только эти песни, о которых вы упомянули. И я думаю, что дело еще в том, что музыка обладает некоторым невероятным способом быстрого объединения большого количества людей, передачи им какой-то очень важной эмоции. И Рубинштейн использовал этот инструмент, опять же, по-своему. Очень частная интонация, от человека к человеку, минуя все патетические заходы. Я разговариваю с тобой в эту минуту, здесь и сейчас, и ты мне страшно важен. Вот что он говорил. И когда встречал нового человека в поезде, или гримера, или журналиста, или кого бы то ни было, и когда он обращался к огромному залу и пел песни. Я хотел еще одну вещь сказать, которую в момент нашего разговора я, кажется, для себя доформулировал. Это, и да простит меня Рубинштейн, секрет в том, что рядом с ним было очень хорошо. Что я хочу сказать? На протяжении последних десятилетий наша власть занимается тем, что вытаскивает из человека все дурное, что в нем есть. Разными способами. Она старается сделать из человека что-то бесчеловечное и использовать его в своих целях. Рубинштейн не только в своей работе публициста и гражданина, да, этому сопротивлялся. Не только писал статьи, высмеивающие эту железобетонную, забетонированную, жестокую власть, и своей насмешкой, иронией, ее ослабляя все сильнее и сильнее. Не только ходил на митинги в защиту всех, кого только можно, участвуя в самых разных начинаниях, подписывая коллективные письма и стараясь изменить происходящее, не остановить эту лавину. Не только в частных разговорах поддерживая людей, но и всей своей работой, своей интонацией, своим голосом. Что он делал? Он делал обратное. Эти мерзавцы, негодяи вытаскивают все самое дурное, что есть в человеке. Рубинштейн своими действиями, своим разговором в широком смысле слова не вытаскивал, а показывал и предлагал человеку увидеть в себе самое хорошее, что в нем есть. И из вот этого хорошего, из вот этого доброго, настоящего, немножко детского, что есть в каждом человеке, он и предлагал на основе этого объединяться. И объединял. И я думаю, что если говорить про некоторые... А что дальше? Какой следующий ход? Вот нам остается тем, кто его знал, тем, кто его не знал, слушать его и читать, становиться в этом смысле богаче и счастливее. А кроме того, продолжать эту работу. Вот он не работает, даже работу не назовешь, какой-то смысл жизни, что ли, о котором я сейчас сказал. И в журнале New Times Рубинштейн написал текст в 2012 году. Я думаю, что все помнят, 2012 год — это такой день длинного-длинного психологического похмелья общественного. Начинается длинная депрессия у общества, протесты 2011-2012 годов проходят, болотное дело, и начинаются репрессии, которые не перестают быть. И мы тогда предложили Льву Семеновичу написать 10 тезисов против уныния. То есть некоторое количество пунктов, которые поможет справиться с этим ощущением общественного отчаяния. И он написал этот текст. Я всем его очень советую. Его можно найти в интернете. Я хочу, если вы не против, прочитать 3 пункта последних. Он говорит так. В-шестых, мы не смирились и не позволили проделать с собой то, что психиатрия называется вовлечением в бред. И это главное. А поэтому наше сопротивление обязательно будет искать и находить новые формы и жанры. В-седьмых, я прочитал когда-то у Виктора Шкловского замечательное место, цитата, «И нужно не лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное». Конец цитаты. Это, понятное дело, касается не только литературы. Спокойно стоять и настаивать. Место ли здесь для уныния? Вот здесь на секунду прервусь. Это очень важная цитата для Рубинштейна, потому что, конечно, это и про литературу, потому что он, то, чем он занимался, эти карточки, это для многих было что-то, ой, куда это он пошел? Куда эту литературу повел. Он долго стоял на этом, и оказалось, что именно там и есть литература, именно там и есть язык, именно там и есть изменения. Ну, а он говорит, что это не только литература, спокойно стоять и настаивать. И в-восьмых, жизнь, вообще-то говоря, прекрасна. В-девятых, это последний пункт, вот прямо передо мной лежит открытая книжка, а в ней написано: «Самое главное — это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг другу». Это моя, между прочим, книжка, говорит Рубинштейн. И это, кажется, звучит как план.
Да, спасибо, Филипп. Я тоже очень люблю эти 9 пунктов против уныния. И все-таки я хочу, чтобы мы снова услышали голос Рубинштейна. Мы много говорили о нем, пытались нащупать его значение. И ты, и я, и Вера, мы старались говорить без пафоса. Но без пафоса, на мой взгляд, невозможно говорить. И, может быть, Лев Рубинштейн...
Не получилось.
Да, он нас простит, потому что все-таки, когда человек уходит, то действительно ты его уже воспринимаешь, он от тебя чуть-чуть отдаляется, и ты начинаешь говорить с пафосом. А давайте сейчас послушаем под конец нашего подкаста песню, которую поет Рубинштейн. Я долго выбирала, и я выбрала песню о любви. Она, мне кажется, называется так: «Я люблю тебя так, что не сможешь меня никогда разлюбить». Наверное, у нее есть другое название, но это...
Да, это строчка из нее, да.
Это строчка из нее, да. Я выбрала эту песню, потому что это песня о любви. А Рубинштейн, при всем при том, что мы о нем говорили, был про любовь и про дружбу. Он любил всех нас, любил своих читателей, любил Москву. Его называют гением нашей Москвы. А вы слушайте Рубинштейна, слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast и на других платформах. Спасибо, Филипп.
Спасибо.
Всем пока.
Спасибо большое. Автор среди нас.
На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем одни. До свидания, скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо них окошек твоих и сады. И поля, и цветы, и земля, и глаза голубые, такие родные твои. Ни от солнечных дней, ни от теплых лучей расцветают от нашей горячей нежной любви. Если пройти все дороги и пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что что не сможешь никак. Меня никогда, никогда, никогда разлюби. Тай-ра-рам, 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 на-ра-рам. Люблю тебя так, что не сможешь никак. Я никогда, никогда, никогда разлюбить.
Лучше не бывает.